Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет, дорогие друзья. Что делать с сексуальным интересом у детей? Сегодня такая тема. У нас с Натальей Чтановой-Владикиной, нашим постоянным и самым лучшим для меня, по крайней мере. Вот для меня самый лучший, самый мудрый эксперт – это Наталья Чтановой-Владикина, из тех экспертов, которые я только знаю. И вот такая сложная, может быть, для кого-то не очень приятная, ну, по крайней мере, не очень радостная тема – это как, что делать вообще с сексуальным интересом у детей. И под детьми, конечно, мы сегодня, скорее всего, будем иметь в виду, хотя мы чуть позже с этим разберемся, не подростков, которым уже как бы положено интересоваться, наверное, сексуальными вопросами, да, скорее всего, наверное, немножко более юными особами. Привет тебе, Наташа.
Да, привет.
Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте, если вы вообще с этой темой знакомы, если она вам интересна, да. А прежде чем начать эту тему с Наташей, наверное, я хотел бы спросить у тебя, вот прежде чем говорить о сексуальном интересе у детей, да, наверное, нужно понять, когда этот интерес, скажем так, не очень нормальный. То есть вот подростков, когда он нормален, скажем так, в каком возрасте сексуальный интерес у детей нормальный?
С 0 лет.
Сейчас ты меня просто немножко убила, да.
Итак, давай сначала. Да, итак, значит, сексуальный интерес у детей и сексуальное развитие начинается с самого рождения. То есть вот начинает развиваться психика и начинается развитие сексуального интереса. И это сексуальный интерес, развитие сексуальности – это не та сексуальность, которую мы подразумеваем. То есть это не влечение к противоположному полу и именно не сексуальная взрослая энергия, а именно сексуальность в связи с развитием, познанием и осознанием своего тела, вот чувствованием своего тела, своего пола, своего тела. Mm-hmm. Почему я сказала с 0 лет? Потому что первым таким объектом и сексуального наслаждения, опять же, здесь я хочу подчеркнуть, что сексуальное – это не в общем принятом вот взрослом понимании, а именно как вот такое общее наслаждение является материнская грудь. И ребенок, получая питание, он также расслабляется, он получает наслаждение, он успокаивается. Ну, собственно, ты сам, вот наблюдая за дочерью, ты видел, что она маленькая, она берет грудь, она успокаивается, она расслабляется, она получает удовольствие, и вот это проявление вот первой сексуальности. Mm-hmm. Если родитель относится внимательно к этому, то есть отвечает на потребности ребенка, как-то откликается, очень тепло реагирует, то вот эта стадия, когда вот таким первым объектом является грудь, она благополучно завершается, ребенок взрослеет, и уже где-то с полутора до трех лет наступает следующая стадия сексуальности, когда ребенок начинает исследовать свое тело. И он привлекает внимание половые органы, плюс ко всему это период приучения к горшку. И вот все, что связано, эта тема, это тоже все естественно, все не страшно. Ребенок очень интересуется, он осваивает новые навыки. И здесь тоже, если родитель достаточно терпелив, это происходит постепенно. Нет такого попустительства, ну, то есть нет границ, ну, где там, знаешь, пописал, покакал, и все замечательно. И нету, если нет стыжения, то есть если ребенок ошибается, он там не успевает добежать до горшка или забывает, если нет стыжения, то тоже эта стадия проходит очень так гладко. При этом в этот период родители могут, ну, кто-то со смехом, кто-то напрягается. Когда ребенок, например, ну, я уж и говорю, как есть, он может, например, там интересоваться, а что ж такое у него, что ж такое у него получилось в горшке, и все это размазать по вот, ну, какой-то поверхности. Ну, то есть, и это вот этот интерес. И здесь, опять же, очень важно все терпеливо объяснять, не стыдить. И если ребенок, например, в этом возрасте получает опыт какого-то вот такого чрезмерной эмоциональности, стыжения, когда его ругают сильно, то он замыкается, и вот здесь уже могут наступать определенные сложности потом. А в дальнейшем это получается с 3 до 6 где-то лет наступает следующая фаза, когда ребенок обнаруживает, что он, что есть мальчики-девочки, он принадлежит к определенному полу, и в этот период у ребенка начинает интерес проявляться к родителю противоположного пола. То есть вот как раз в этот период, вот это, наверное, ты слышал, например, мальчики говорят, что я вырасту, я на тебе женюсь, они говорят маме, а папе они говорят, что вот я вырасту, я выйду за тебя замуж. И вот только за тебя. И родители говорят, ну, терпеливые родители говорят, ну, нет, знаешь, там, ты не можешь, там, папа тебя любит, мама тебя любит, но ты не можешь вот жениться, выйти замуж, ты потом кого-то встретишь. И вот здесь уже начинается тема такой сексуальности именно детской. То есть это еще не про взрослую сексуальность, но уже вот этот интерес к противоположному полу, например, человек может прийти из садика и сказать о том, что там есть девочка, которая, или мальчик, который вот все, они женятся, и там, мам, покупай кольцо, и там все, да, у меня был такой опыт. И этот период тоже он проходит, и перед подростковым периодом наступает стадия, когда все эти вопросы немножечко отходят на задний план, потому что есть много других интересов и дел. Это дети у нас получается где-то вот от 6-7 до 11-12 лет. И в этот период, ну, так называемая латентная фаза, когда дети очень часто дружат с представителями противоположного пола, они могут как-то, ну, общаются, и какие-то вот такие вопросы, они вот пока, ну, имеют такое вот детское проявление. Ну, и затем наступает подростковый возраст, уже в котором подростки открыто начинают интересоваться вопросами секса, ну, уже вот взрослая сексуальность просыпается, гормоны, и эта тема уже становится именно яркой и значимой. Ну, то есть, если возвращаясь к твоему вопросу, развитие сексуальности у ребенка начинается с самого рождения как неотъемлемая часть психического развития. И это имеет отношение вот к восприятию своего тела, своего пола, то есть именно взаимоотношения с этим, проявления телесные. И, соответственно, проходит несколько вот таких стадий, я так тебе быстренько это рассказала, которые есть определенные задачи, и ну, ребенок вот приходит с этим каким-то багажом, и тут может быть очень много и вопросов, и проблем, и нарушений на каждой стадии в подростковый возраст, где уже наступает проявление взрослой сексуальности.
Да, спасибо тебе большое за то, что ты сделал нам, ну, мне, в частности, нам всем, кто смотрит и слушает нашу передачу, такой экскурс небольшой, да, мастер-класс по тому, каким образом развивается сексуальность, сжатый там буквально в 3-4 минуты, как все происходит у людей. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Наша тема сегодняшней формулы семьи — что делать с сексуальным интересом детей. Вы можете комментировать трансляцию, я обязательно прочитаю ваши комментарии, вот у меня есть специальный спрос для этого, и озвучу. Какой опыт у вас был постижения сексуальности в вашей собственной жизни, как это происходит у ваших детей, есть ли какие-то проблемы? Обо всем этом пишите в комментариях, я об этом прочитаю Наташе, и мы это вместе с вами обсудим. Думаю, что массу проблем и страхов мы по этому поводу имеем, и родителям непросто, наверное, начинать говорить о сексе со своими детьми-подростками, поэтому или как-то не реагировать на то, как это происходит у наших детей. Да, мы часто не знаем и не понимаем, потому что сами не были научены в свое время нашими родителями из Советского Союза. Поэтому сейчас мы решили с вами вот обсудить эту тему. Слушай, ну вот первый вопрос, наверное, спасибо еще раз за то, что ты провел такой экскурс. Многие родители, ну, собственно говоря, и я в том числе, там, мы купаем своих детей, правда, вот, ну, у нас дома нет ванны, например, да, вот такой классической, вот обычно, у нас такая душевая, как бы, такое пространство. Поэтому, наверное, вот с моей дочкой этого не происходит, но я знаю массу людей, у которых есть ванна, и родители противоположного пола, они вместе принимают, в смысле, родители, да, противоположного по отношению к ребенку пола, вместе с ним принимают ванну, и есть такое мнение, что когда там папа купается с дочкой или мама купается с сыном, то есть какой-то предельный возраст, дальше которого лучше этого не сделать, иначе у ребенка какие-то отклонения могут пойти из-за того, что вот он все это видит и начинает на это обращать внимание, играть с этим, в том числе, да, с половыми органами своего родителя. Вот что по этому поводу говорит психология?
Но здесь вопрос, принимают ванну вместе или присутствуют, когда ребенок купается? Ну, то есть, ну, моют его, купают его. То есть здесь вот этот момент. И здесь очень важно, ну, все-таки, наверное, лучше, ну, и даже из-за вопросов гигиены, ну, ванна все-таки это такое маленькое, как бы, корыться с водой, где вместе лучше... ну вот там, а лучше, наверное, постоянно там не купаться. Но если присутствуют родители, он купает, то здесь это уже ближе вот этот вот момент, когда ребенок начинает ощущать, именно ощущать стеснение и... ощущать стеснение, и когда уже он может мыться самостоятельно, то есть это может быть где-то вот, ну, 6-7 лет, то есть уже вот, вот этот возраст, когда можно, по крайней мере, спрашивать, как это ребенку.
Угу. Ну, отразить как-то это может отрицательным образом на самого ребенка, что он слишком долгое время проводит душу в ванне со своими родителями противоположного пола.
Но здесь, опять же, здесь вопрос восприятия ребенка. То есть, и если родитель присутствует, и ребенок маленький, то есть это одна история. Если ребенок уже подрос, и у него уже вот ощущение тела, ну, например, здесь же еще вопрос и... именно и восприятие и ребенка, и взрослого. То есть, ну вот, когда, например, ребенок приходит в бассейн, ну, с родителем, то есть до какого возраста, например, мальчик может идти в женскую раздевалку. То есть вот здесь вот уже, ну, если он маленький, там, 3-4, там, 5 лет, ну, вот начиная там с 5-6 лет, он уже все-таки... это уже, ну, он может уже идти в мужскую раздевалку.
Спасибо тебе большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Что делать с сексуальным интересом детей? Мы эту тему обсуждаем сегодня с Натальей Вячеславовной Власикиной в рамках проекта «Формула семьи». Я напоминаю о том, что у нас есть возможность помочь вам всем и каждому получить бесплатных две консультации профессиональными психологами-консультантами. Для этого вы должны быть подписчиками группы «Формула семьи» в социальной сети ВКонтакте. Там наверху в центре есть кнопочка «Записаться на консультацию», и нажав на которую, и заполнив, собственно, анкету прилагаемую, вы можете ждать, что с вами свяжутся. Также у нас есть телефон доверия 8-800-333-1706, 8-800-333-1706, куда тоже можно позвонить, если вам нужно с кем-то пообщаться срочно, в пути, в дороге даже это можно сделать, и получить какую-то консультацию, или просто выпустить пар эмоций, кому-то пожаловаться на что-то, или наоборот спросить совет. Так что звоните, и мы готовы вам помочь. У моей мамы в детском доме, я тебе как-то об этом говорил уже давно, еще там года 2-3 назад, тоже в одном из эфиров «Формулы семьи», в детском доме был мальчик один, которому было 3,5 года, и в этом возрасте он был единственный такой вот в этой группе детей, скажем так, который постоянно лазил в кровать во время тихого часа, или не только тихого часа, в кровати к мальчикам, ну, в данном случае к мальчикам, трогал их половые органы, проявлял к ним интерес. И это все вызывало у всех, естественно, мягко говоря, обескураженность, что с этим делать и почему это происходит. Что с этим делать и почему это происходит, если это происходит у наших детей?
Ну, здесь, если, например, ребенок, понятно, он трогает свои половые органы, и если он, там, если это происходит ненавязчиво, и это никто не видит, и если это, как бы, есть вариант, это вариант нормы. То есть ребенок в 3 года, он интересуется, там, что ж у него там такое, но родитель, он объясняет. И вот это вот есть правило купальника или правило трусов, когда родитель объясняет, что это вот те места, которые мы закрываем от других, которые там нельзя касаться. Это, кстати, профилактика сексуального насилия над детьми, чтобы ребенок понимал, что только прикасаться к этому может он, родители, и при родителях, например, медперсонал, если что-то там случается, если это осмотр. Здесь понятно, что такой повышенный сексуальный интерес, но это вот ты говоришь в рамках, например, в рамках детдома, то это может быть результатом какой-то травмы или насилия, например, вот сексуального. То есть это может быть какие-то такие нарушения, и здесь, безусловно, здесь надо разбираться, потому что у ребенка каким-то образом сформировалось, что нет вот этих вот границ, нет, почему он это делает.
Угу. Да, спасибо тебе большое. Ставьте лайки, друзья, делайте репосты и пишите комментарии, вопросы. Вот пару вопросов там уже пришло. Татьяна спрашивает еще раз телефон доверия. 8-800-333-1706 это телефон доверия. Также, помимо телефона доверия, это 2 разных, друзья, проекта, 2 разных служения в рамках формулы семьи. Не путайте, пожалуйста. Помимо телефона доверия есть возможность 2 консультации вам бесплатно оказать. Для этого вы должны быть подписчиками проекта «Формула семьи» в социальной сети ВКонтакте и только там. И в группе «Формула семьи» будет кнопка «Записаться на консультацию», нажав на которую вы попадете на форму, заполняя которую, вы даете нам знать о том, как с вами связаться, что с вами, что какую помощь вам нужно оказать. Это 2 разные вещи, они не пересекаются, и формула семьи обеспечивает такую помощь только подписчикам в социальной сети ВКонтакте, пока, по крайней мере, да. А телефон доверия для всех жителей России без ограничений, пожалуйста, звоните. Ну и вопрос Александра. Добрый день, сын 8 лет, как раз в процессе эдипового комплекса, с отцом в разводе, как помочь грамотно прожить тот период, спит отдельно, моется сам, трогает органы или ходит без трусов? Вот конкретный вопрос по поводу сексуального питания.
Здесь 8 лет, это все-таки уже не эдипов комплекс, эдипов это с 3 до 6, но 8 лет, то есть я правильно понимаю, что он дома, ходит в данном случае таким образом, и в этом вопрос. Прочитай, пожалуйста, еще раз комментарий.
Да, еще раз вопрос. С отцом в разводе, как помочь грамотно прожить тот период, спит отдельно, моется сам, трогает органы или ходит без трусов, то, судя по всему, конечно, дома.
Угу. Но здесь это очень важно объяснять. Вот здесь очень важно объяснять и как, именно как мама себя ведет. Здесь возникает вопрос границ. То есть, например, насколько мама объясняет о том, что здесь он мужчина, она женщина, что ему там 8 лет, что он, да, он там моется отдельно, и что очень важно одеваться дома и в данном случае соблюдать вот эти правила.
А если ребенок уже больше 9-8-10 лет, уже 10-11-12, и он продолжает ходить дома голышом, как говорит, а что такого, мы же дома вместе свои, я же не перед чужими людьми хожу голышом.
Да, но здесь это вот вопрос границ и вопрос в том, что уже человек взрослый, и здесь вот эти вот правила дома, потому что очень часто вот это проявление, оно может означать, что ребенок не усвоил, что у других людей и в доме есть границы, и у него. То есть вот здесь возникает вопрос, а как родители реагировали, например, что есть его вещи, вещи, что как родители реагировали, например, есть там своя комната, нет, как они реагировали, что если есть комната, что туда, что входя в эту комнату, к нему тоже важно стучаться, и важно стучаться к ним. То есть вот эта тема, потому что если ребенок не чувствует границ, то тогда возникает вопрос, как это сформировалось. То есть как сформировалось, что вот этих ограничений, ну, как-то не было вот усвоено. То есть здесь я не говорю, там, это не обвинительная речь к родителям, но здесь важно разобраться и поисследовать, что же такое произошло. Потому что все-таки вот 8, 9, 10 и 11 лет, здесь уже очень важно говорить об этом.
Угу. Спасибо большое. Не знаю, как ты, Наталья, читала, но вот я в своем детстве немножко поиграл в докторов и больных с соседской девочкой. Был такой период, это примерно мне было, ну, я могу ошибиться, но, в принципе, с 4 до 6 лет была у меня соседка, в которой мы играли. Играли мы с ней в докторов и больных в подъезде прямо. И смотрели, естественно, на плей-органы друг друга, делали укольчики прямо туда и такое прочее. И хорошо, что нас никто не поймал тогда, никто нас, скажем, на горячем не схватил, потому что я, честно говоря, не представляю, какая бы у меня была реакция на это, и что было бы со мной после этого. Но вот если мы, родители сегодня, вдруг увидели, как наши дети маленькие играют вот в такие игры, исследуя плей-органы друг друга, мальчики и девочки, да, как правильно реагировать и что делать в этой ситуации нам, взрослым?
Ну, во-первых, конечно же, не орать, не стыдить. Это про вот этот исследовательский интерес. То есть это не про какую, не про сексуальность, ну, вот в прямом смысле этого слова. Потому что там еще, ну, как я уже сказала, там неоткуда этому взяться. И поэтому это про исследовательский интерес. И здесь очень важно, там, опять же, не кричать, не стыдить, там, не хвататься за голову, не падать в обморок, а аккуратно затем объяснить, что да, это все понятно, это все интересно, но ты подойди ко мне, мы поговорим. Сейчас масса ресурсов, где это все можно, ну, и можно и посмотреть, и разговаривать об этом. Кстати говоря, вот 5-6 лет, 4-5-6 лет, это уже тот возраст, когда с детьми важно говорить и о сексе, и вот опять же, вот об этом правиле купальника, правиле того, что кто может, а кто не может дотрагиваться до половых органов, и что делать, если это происходит, и это, ну вот, как бы как защищаться, что это надо уходить, это надо звать на помощь, то есть это уже, об этом тоже важно говорить. Ну и вот это все объяснить, что и сказать, что не надо так делать, а подойди ко мне и спроси, то есть не надо там в подъезде где-то играть, и ну, мы поговорим, что ну, в данном случае. Но, опять же, главное не стыдить и не вот, знаешь, там все там.
Мне кажется, я тут немножко с тобой не то, что поспорю, как бы, а просто дискутирую. Да, мне кажется, что все там, спросить у своего отца или матери о том, как устроены половые органы, ну, девочек или мальчиков, в зависимости от пола интересующегося человека, это одно, когда тебе папа там с мамой объясняет, как-то на рисунках показывает, а ну, воочию это увидеть, это немножко другое. И, кстати говоря, вот вопрос с этим. Я знаю женщин, которые рассказывали о строении половых органов и вообще, ну, вторичных, ну, вообще половых признаков, да, сыновьям на себе. Вот прямо на себе. Они раздевались и показывали, как устроены половые органы женские, что такое грудь. Mm-hmm. Вот я уже вижу, как ты начала возмущаться по этому поводу. Вот как, это нормально или ненормально? Стоит так делать или не стоит?
Слушай, ну здесь, с одной стороны, мне кажется, многие вопросы происходят естественно, потому что все ходят на пляж, все как-то смотрят. Я помню, наверное, мне было там, наверное, года 2-3, я, ну, и голышом мы играли с мальчиком, и потом я ничего не говорила, совсем ничего не говорила, а потом тихонечко подошла к маме и спросила, а что там такое у него? Почему вот? Вот, и мама там как-то объяснила. Вот. И мне кажется, многие такие вещи, они все-таки происходят естественно. Ну, то есть все равно, так или иначе, маленькие дети, они, ну, они могут там видеть на пляже, они могут вот они могут это наблюдать, и если там именно там мама что-то показывает, я не слышала о таком, и смотря сколько мальчику лет, ну, такая странная практика.
Угу. У нас вопрос от Надежды, в общем-то, ты частично уже на него ответила, но еще раз акцентировать на это внимание. В каком возрасте или какие критерии того, что пора говорить о взрослой сексуальности с ребенком?
Ну, уже можно говорить вот где-то с 4-5-6 лет, и это, опять же, на мой взгляд, связано именно с сексуальной безопасностью. Угу. Сейчас множество изданий, множество возможностей для детей разного возраста можно найти. Поэтому я думаю, что уже вот где-то 4-5-6 лет, когда ребенок вот простыми словами, можно об этом говорить.
В советские периоды были такие истории, и, опять же, они мне известны, когда родители, поймав своего там сына или дочку на мастурбации, совсем еще маленьких, да, там, ну, до там 14-летнего возраста, водили их к психологам, к психиатрам. Стоит ли это сделать, или как-то можно... Проблема вообще, или это, начнем с этого, да, детская мастурбация? Если это проблема, то что делать?
Здесь я бы говорила, что если это не носит очень такой навязчивый характер и при всех, то это не проблема. То есть это касается, если это вот 4, от 4 где-то вот до... там 5-6 лет, и ребенок таким образом он получает расслабление, но это вот именно, ну, не сексуального характера, то есть, ну, вот в прямом смысле этого слова. То есть это уже там вот про подростковый возраст, ну, если это сброс напряжения. А это не проблема, если это не носит очень сильный навязчивый характер. Если это сильно носит навязчивый характер, и ребенок, например, этим занимается уже вот при ком-то, то это может быть и признаком неблагополучия. То есть неблагополучие, а если это, ну вот, опять же, не такие проявления, то это вот сочетание вот этого интереса, когда идет исследование тела, и ребенок получает просто приятное ощущение. То есть, ну, здесь вот опять же, здесь аналогом может быть, ну, например, маленькие дети, они могут сосать большой палец. То есть, ну, совсем вот маленькие дети вот есть, и да, там отучают, да, но вот это вот из этого разряда. То есть есть расслабление, ребенок успокаивается, и, ну, вот опять же, если навязчивый характер, то вот здесь вот посмотреть, что происходит. Бывает, что это происходит обострение в стрессовые периоды для семьи, например, семья там переезжает, у ребенка меняется, например, детский сад, или там все меняется, он там переходит в новый коллектив, ну, то есть больше напряжения, то тогда это может усиливаться. Но вот здесь нужно очень внимательно смотреть к самой ситуации, что же такое происходит.
Спасибо большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте, пожалуйста, нам очень важна ваша поддержка и лайками, и репостами, и комментариями, и вопросами, которые вы задаете, и молитвенная поддержка очень важна. Также я напоминаю о том, что проект «Формула семьи» является благотворительным. Нуждаемся и в вашей материальной помощи для того, чтобы делать эти эфиры чаще, лучше, сломанную аппаратуру, в конце концов, заменять, ну и так далее. И для этой помощи в описании к этому эфиру есть прямая ссылка на страницу поддержки, нажав на которую, вы попадете на специальную, опять же, страницу. Да, там можно сделать пожертвование либо ежемесячным и регулярным платежом какой-то любой удобной, комфортной для вас суммы, либо переведя однократно такой порыв любви к нам у вас возник, и вы решили нас за что-то отблагодарить. Пожалуйста, сделайте это, не стесняйтесь. Нам важны каждые, вот буквально вот каждые 100 рублей, это действительно вот серьезная помощь в развитии наших проектов. Хорошо, спасибо большое тебе за такие подробные ответы. Я сейчас читаю книгу, называется она «Мне 10 лет, я разведена», Нуджут Али написала, да, девочка, которая, может, слышала эту историю известного, она так и издевитала. Девочка, которую в 10 лет там, или в 9 выдали замуж, в 10, да, и она там буквально сразу почти развелась. Вот эта, в принципе, история, она достаточно типична для там, африканских стран, для Юго-Восточной Азии, некоторые, да, для нас это совершенно нетипично, и в том числе по культурным соображениям, да, вот у меня была подруга, которая начала активно вести сексуальную жизнь, регулярную половую жизнь, она начала вести там то ли в 11, то ли в 10 лет. Вот прям, представляешь, вот у нее первый контакт состоялся в таком возрасте, и она как бы, собственно, стала этим заниматься. Это, я сейчас не говорю о на юридической стороне дела, Наташа, ни в коем случае. Я говорю только о здоровье, о психическом и физическом, да, и сексуальном здоровье. Когда можно начинать делать, и если мы вдруг узнаем о том, что наши мальчики, девочки в таком возрасте уже делают это, что делать тоже в этой ситуации?
Слушай, ну здесь я бы все-таки говорила, вот я тебя слушала, и я так прикидывала. Ну, понятно, 10-11 лет, но если мы уже говорим о сексуальной жизни, ну вот, ну давай вот, ну вот так вот. Что такое секс, сексуальная жизнь? То есть это когда двое человек, они привлекательны друг для друга, у них есть сексуальное возбуждение, и все происходит. Ну и происходит половой акт. Вот в 10-11 лет, ну все-таки вот о таком полноценном возбуждении, да, есть очень ранние подростки. Но все-таки, если говорить о такой полноценной половой жизни, это часто, к сожалению, может быть результат сексуального насилия. И это все-таки мы говорим о сексуальном насилии над детьми, потому что 10-11 лет – это все-таки ребенок. И если мы говорим вот о ранних браках, и с ними, безусловно, ну, борются, то, что девочек выдают так рано замуж, то есть это уже, ну, мы говорим о педофилии, ну, то есть так или иначе. Поэтому вот я бы здесь говорила, там, что же такое произошло, и там, почему вот это, вот, вот это случилось. Потому что именно интерес к сексуальной жизни, именно как половое возбуждение, у нас, ну, если мы берем периодизацию, то это все-таки даже вот 13-14 лет. И да, и я здесь опять же хочу подчеркнуть, да, безусловно, есть подростки, которые раньше развиваются, но 10-11 лет, это все-таки я бы, наверное, предполагала, может быть, какую-то травму, социальное окружение, что-то произошло там, и это может быть маскировка какого-то сексуального насилия, то есть, ну, при девочке стыдно говорить о том, что, ну, это было изнасилование, и она делает вид, что это вот
нормально.
Да, по ее согласию, это вот она там вот такое взросление, ну, как бы черта взрослости. Поэтому вот здесь вот я бы вот эти вопросы задавала.
Смотри, я допускаю, ну, мы все читали книгу Лолита, да, на самом деле, я думаю, ну, почти все, наверное, ее читали. Я вполне допускаю, что 10 лет девушка может вполне добровольно пойти на сексуальный контакт. В смысле, это не будет для нее, это не будет насилием в полном смысле этого слова над ней, да, то есть ее не били, там, не принуждали, а уговорили, скажем так, этим заняться, и для нее это произошло без боли, что называется, да, без страха, скажем так. Все равно ли сексуальный контакт в таком возрасте можно считать насилием, и с этой девочкой все-таки лучше работать психологом, чтобы исправить эту ситуацию? Так?
Да, здесь, безусловно, вот в этом возрасте и раньше ребенок может вообще не отследить, что это что-то ну, такое неправильное. Но это не значит, что это не насилие, потому что все-таки есть возраст согласия, то есть когда человек, ну, что называется, в теме, когда он понимает, что происходит, вот в 10 лет... там ни Лолита, никто, они не понимают, что происходит. И эти истории я, к сожалению, слышу очень часто, очень часто, что потом осознание наступает, что же это было уже во взрослом возрасте, это, безусловно, травма. Потому что это ребенок, он путает вот влечение к взрослому именно какой-то симпатии. Ну, по разным причинам, что там нравится этот, там, я не знаю, друг семьи, там, тренер, не знаю, там, кто там. Ну, про инцест я вообще не говорю, то есть здесь... И я полностью считаю, что эта ответственность только взрослый обязан отказаться от вот, проявления сексуальности к 10-летней, 11-летней девочке, и только он несет ответственность. Вот эти все разговоры, что она там соблазняла, что она там вешалась. Нет. Она может вести себя как угодно. Ответственность на взрослом. Потому что есть возраст согласия и осознания.
В таком случае, собственно говоря, у меня вопрос по поводу возраста согласия. Даже на моей памяти он менялся несколько раз, но в большую и меньшую сторону.
Да.
Откуда этот возраст согласия взялся, да, и почему это он очень... протяжении... да. Да. И почему меняется?
Вот здесь я бы все-таки говорила о возрасте согласия. То есть тут можно сказать, здесь есть как бы официальный возраст согласия, ну, как-то вот предположение, что человек там что-то осознает. Но я считаю, что здесь очень важно, чтобы это было конкретный. Опять же, границы могут быть размыты, но это конкретный ребенок, конкретно что он подразумевает, почему он там соглашается или не соглашается, потому что здесь очень важно вот самоосознание подростка. И именно здесь очень важно подросткам объяснять, но если мы говорим вот по поводу именно сексуального просвещения, нужно объяснять, что именно что такое сексуальные отношения, почему там они даны Богом, когда это, что это дар, что это очень ценно, что здесь нужно очень понимать, ну, именно вот эти вещи, что, наконец, в данном случае это действие, от которого рождаются дети, это тоже для кого-то сюрприз. Соответственно, вот здесь вот очень много вот это надо говорить, потому что и когда и возраст согласия, он тут будет тот, когда подросток это все понимает. И я считаю, что в этом семье обязательно об этом надо говорить.
Угу. Спасибо тебе большое. Александра, которая чуть выше писала об эдиповом комплексе, да, своего мальчика, пишет, гиперзабота была ранее, сейчас исправляю ошибки, спасибо большое. Ну, Александра, ну, в любом случае, вы можете воспользоваться нашими двумя консультациями, если у вас какие-то более серьезные вопросы есть, напишите через проект форума семьи, через эту форму, с вами свяжутся, с вами пообщаются, и, возможно, какие-то дополнительные вопросы вам уточнят. В любом случае, с Натальей Вячеславовной можете связаться и вне рамок формул семьи вообще, найдя ее в интернете, записавшись к ней на консультацию индивидуальную. Она уже в этом случае будет, естественно, платной, но, тем не менее, вы получите развернутый ответ на свою конкретную проблему. Я рекомендую вам всем это делать и обращаться к Наталье Вячеславовне Власихиной за ее мудростью, опытом, знанием и всем остальным. Дмитрий пишет. Ну, я правда так думаю, что ж поделать. Дмитрий пишет следующее. Нельзя родителям показывать свое стеснение, если ребенок увидел гениталии родителей. Он прав?
Ну, здесь очень важно родителей отреагировать именно спокойно, именно поговорить, все объяснить. Ну, и это тоже относится к тому, что если, ну, вот ребенок стал вот, ну, свидетелем и именно что-то увидел, но и потом смотря какой возраст. То есть и здесь очень важно, что если там у ребенка есть вопросы, и если он как-то вот к этой, у него есть смущение, то взрослому можно самому начать этот разговор. Более того, очень важно, чтобы, ну, я считаю, это мое мнение, очень важно, чтобы в семье именно тема секса и вот тема именно сексуальной жизни, она не была под грифом «секретно».
Угу.
Потому что, опять же, это профилактика и безопасность, и то, что в случае, не дай бог, каких-то сложных обстоятельств или там каких-то событий, чтобы ребенок мог обратиться за помощью и назвать вещи своими именами, что произошло. Потому что здесь очень важно говорить и родителям о изменении тела с ребенком, о том, что да, что там у девочек в определенном возрасте начинается менструация, там, что в этом случае делать, что вот у мальчиков идет гормональное изменение, и стадия «играй гормоны» будет вот так вот определенное ощущение, чтобы там не было никаких... Потому что дети, если они не осведомлены, они очень сильно пугаются, они очень стыдятся, и они попадают в очень неловкие ситуации. Я тоже, вот, к сожалению, очень много случаев слышала, когда мам ничего не объясняли, И девочка в 13-14 лет, она попадала в очень унизительные ситуации, когда вдруг началась менструация, ну, там не знаешь, куда бежать, что делать, а это в каком-нибудь общественном месте, и вот этот вот стыд, он остается вообще вот на очень долго.
Кстати, у меня вопрос был. У меня дочке пока 20 с лишним года, мне еще какое-то время придется, но я свободен от этого. Слушай, ну вот у меня, тем не менее, у меня была двоюродная сестра, да, которая там, у нее было схожесть со своей мамой, да, и там фактически вот эти сексуальные вещи про менструацию не моя мама рассказывала, да, показывала ей там пульс прокладки. Я очень хорошо помню, они жили в то время у нас дома, ну, в гостях, вернее, пробывали, и мама ей моя все объясняла. Слушай, ну вот, предположим, подходит у девочки, вот ей уже у всех по-разному начинается. У кого-то в 13 лет может менструация начаться.
Хорошо,
в 11. Что делать? Что? Нужно девочке вот уже с 10-летнего возраста в сумочку подкладывать прокладки, чтобы на всякий случай она, если ее нагрянет в школе или где-то на тренировке, чтобы она могла резко все это сделать.
Как это? Ну, в 11 лет уже можно поговорить, во-первых, о том, что это будет. И чтобы она не пугалась. То есть она не пугалась, и здесь может, там, я не знаю, там прокладки положить, не положить, но здесь можно говорить о том, что, ну, если такое вдруг где-то произойдет в школе, то ты совершенно там не стесняясь, идешь в медкабинет, говоришь так и так, и что это нормально, потому что еще если девочки не осведомлены, то есть они в данном случае вот это кровотечение видят, им кажется вообще что-то происходит вообще неординарное.
Убирают.
Что им страшно. И в этом вот самое главное, вот это объяснить, что это нормально, что это вот теперь будет там каждый месяц. И здесь, ну, как уже комфортно, что если хочешь, ну, вот пусть у тебя там, не знаю, в рюкзаке, в сумке болтается, да, вот эта прокладка, и как бы вот, ну, на всякий случай. Вот. Либо что делать. Вот это вот очень важно просто вот донести, что, опять же, это нормально.
Спасибо. Татьяна спрашивает, как проходит консультация, в зависимости от того, какой кусок вы имеете в виду. Если телефон доверия 8-800-333-1776, то это просто разговор по телефону. Да? Вы звоните с любого номера телефона, и с вами общается человек, там, мужчина, женщина, в зависимости от того, на кого попадете, либо кого попросите. Вы можете попросить консультанта своего пола, да, если вам комфортнее так, и вас переведут, скорее всего, на консультацию своего пола. Если это вы говорите о консультации в рамках формулы семьи, то сейчас Наталья Вячеславовна нам объяснит, как она происходит обычно.
Да, но здесь в данном случае вы связываетесь с консультантом, вы рассказываете о своей ситуации, и дальше уже консультант строит разговор, строит работу, исходя, ну, вот именно из запроса, что у вас происходит, и уже происходит планирование какой-то работы.
Угу. Да, а если вы хотите иметь консультацию от Натальи Вячеславовны, то это, как бы, ну, наверное, точно так же, да, либо очно, либо заочно.
Да, либо очно, либо заочно, да, можно мне написать, я все расскажу.
Спасибо. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. В описании страницы, в описании есть ссылка на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Пожалуйста, прошу не избегать ее. Если у вас есть возможность возбуждения нам помочь, то, пожалуйста, сделайте это прямо сейчас, либо прямо после трансляции. Когда мы с тобой говорили, Наташа, про вот детскую мастурбацию, у меня сразу возник вопрос. Я подозреваю так, что у верующих семей большие проблемы, у верующих семей, особенно если они верующие были всегда, да, у них большие проблемы с воспитанием в сексуальном плане своих детей, потому что у них необходимость об этом рассказать, она как бы в конфликт вступает с их религиозными взглядами, да, и вот ты говоришь, что детская мастурбация – это нормально, например, вот ты сейчас это сказала, а он точно знает, что мастурбация – это плохо.
Да? Опять же, вот здесь я опять же хочу сказать, почему об этом нужно говорить, и почему это может быть там нормально или ненормально. То есть мы же говорим о том, что, опять же, развитие сексуальности, ну вот в начале передачи я стала говорить об этом, развитие сексуальности, это развитие плотно идет с развитием психики. И мы, видишь, здесь опять же еще раз, не нужно путать вот эту взрослую сексуальность и вот эти стадии, которые проходит ребенок. И вот здесь вот, понимаешь, вот нормально, ненормально. Ну, то есть ребенок проходит вот эту стадию. Он, например, вот так вот справляется с напряжением. То есть, и вот здесь самый главный момент, это вот, ну, опять же, там, норма, не норма, но не надо, пожалуйста, там, стыдить, давить, вот если родители, неважно, там, религиозные, нерелигиозные, но они начинают очень, как бы, вот к этому цепляться, фиксировать внимание или там как-то стыдить, то от этого ничего хорошего не будет, и происходит, наоборот, закрепление. То есть ребенок, он, ну, как бы он чувствует, что, ну, как бы это все, это стыдно, и потом это, ну, это будет иметь, к сожалению, последствия, это тоже есть. То есть здесь вопрос, ну, если мы уже говорим о религиозном сексуальном воспитании, то здесь, я считаю, еще больше важно говорить, ну, потому что, ну вот, там, я верующая, ты верующий, мы понимаем, что сексуальные, сексуальные отношения – это дар, дар от Бога, который очень важно, ну, который вот будет там раскрыт в супружестве. И вот об этом с ребенком важно говорить. Потому что если, потому что получается, знаешь, немножечко, ну, вот как бы вот несвязуха такая, ты меня уж прости. Вот дар от Бога, но мы это представляем так, что это такое постыдное, грязное, вот интересный дар, да? То есть и мы вот это вот как-то прячем под ковер, ничего об этом не говорим. И для детей получается такое двойное послание. И в результате ребенок вырастает, ну, как будто ничего не знает, ничего не происходит, а мы все тут такие бесполые существа ходим. Ну, вот это вот тоже, знаешь, вот я прям даже возмущаться начинаю.
Самое интересное, я вспомнил сейчас, это не по теме нашей передачи, но вдруг кому-то будет интересно. Все знают слово там «пуританское воспитание», да, и как будто бы такие строгие, очень суровые люди, которые просто никак не развлекаются, никак не проводят. А на самом деле,
На самом деле,
мы точно знаем, что пуритане, те самые строгие, суровые, не улыбающиеся люди, это были первые, это практически пионеры сексуального воспитания в семьях были.
Да.
Пионеры. И они постоянно об этом говорили, научали своих детей этим, что это нормально, что это правильно, что это дар от Бога, и что этому нужно уделять должное внимание в свое время, в нужное место.
Вот.
Как это ни странно.
Да.
Как это ни странно. Друзья, ставьте лайки, делайте репост. У нас осталось буквально там 4 минуты до конца нашего эфира, но у вас еще есть возможность вопрос какой-то задать Наталье Вячеславовне Власихиной по поводу сексуального воспитания у детей. Но пока вопросов нет, поэтому задам я. Ситуация гипотетическая, да? Мы рассказываем детям о сексе, о сексуальном воспитании, о том, что такое бывает. Он сам тоже в интернете почему-то не интересуется этим, не ладит. И вдруг он видит, как мама с папой делают это. Пугается, слезы. Страх, паника.
Сколько лет?
Наша реакция.
Сколько лет?
Слушай, ну это может быть 10 лет, это может быть 9 лет, ну, это может быть 6 лет.
Родители совершенно спокойно, например, там папа или с кем у ребенка больше контакт, безопасность, они, ну, ребенка приводят в чувство, говорят о том, что они, там ничего странного не происходит, вот, и все ему рассказывают, как есть.
Угу. И помнишь, вот... знакомство...
да. Угу. Да.
Помнишь фильм «Знакомство с факерами»? Там была такая история, когда родители вешали на ручку двери шляпу, когда они занимались сексом, это чтобы родители, чтобы дети не заходили. Вот это пример для подражания или нет?
Ну, здесь это вообще вот вопрос границ, потому что, ну, вот с чего мы начали. Здесь все-таки вопрос того, чтобы дети вообще там стучались в родительскую спальню, а родители в детскую комнату, ну, то есть в детскую. А, поэтому вот здесь это очень важно помнить. Поэтому вот об этом тоже с детьми важно говорить.
Угу.
То есть это все-таки хорошо, вопрос границ.
Ну, можем ли мы сказать о том, что эти границы универсальны, и что все-таки все настолько индивидуальны люди, что в каждой семье эти границы очень разные?
Да, безусловно, но потому что и развитие, например, детей и подростков разное, потому что, ну, опять же, вот я хотела добавить, ребенок же, он же живет, он видит, что происходит в этой жизни, и он может, например, увидеть, как, например, вот происходит половой акт у животных, и он может задать вопрос, ну, потому что он маленький, и уже вот придется что-то объяснять, то есть здесь, ну, вот я думаю, что вот разговор может возникнуть в любой момент. Ну, а потом, откуда берутся дети, это же достаточно ранний вопрос, то есть там все очень любопытно.
Да, спасибо. У нас очень интересный вопрос, к сожалению, мы на него не успеем ответить. Я его прочитаю, может быть, ты скажешь об этом в личном сообщении. Татьяна пишет, можете ли вы прокомментировать, как проходит сексуальное развитие у детей с особенностями, например, раз, это расстройство аутентичного спектра, но у нас, к сожалению, нет времени на него ответить.
Да, да.
Может быть, Татьяна, вы напишите Наталье Вячеславовне в личку, да, или через формулу семьи получите такую консультацию. Напишите, пожалуйста, вопрос интересный, и я бы с удовольствием поговорил о нем в прямом эфире, но, к сожалению, наше время подошло к концу. Всем спасибо за лайки, репосты, комментарии, за пожертвования. Пока, до встречи, Наташа, до встречи через неделю.
До свидания всем, пока.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.